Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта. И сегодня очередная передача, посвященная гастрошколе. Эта передача посвящается болезням поджелудочной железы. Дело в том, что это, как, пожалуй, любое другое заболевание желудочно-кишечного тракта, болезнь, которая, к сожалению, достаточно нередко встречается. По усредненным данным мировым, распространенность хронического панкреатита где-то порядка 30-50 случаев на 100 тысяч населения. Но это тяжелые формы хронического панкреатита учитываются, потому так как, к сожалению, достаточно большое количество пациентов не обращаются к врачу или на ранних формах, на ранних стадиях заболевания лечатся самостоятельно, и поэтому не все формы хронического панкреатита учитываются. Ну, в общем, мы это с вами достаточно хорошо представляем и из аспектов нашей с вами жизни. Существуют и объективные трудности обращения к врачу или к специалисту-гастроэнтерологу, или за очереди, или связанные с особенностями работы человека, когда ему трудно выбраться, и он долгое время, когда болезнь проявляется еще достаточно слабо, он, в общем, не считает возможным или нужным обратиться к врачу в силу объективных, иногда и субъективных обстоятельств. Все равно присутствует всегда такой элемент, как страх перед посещением врача, и эти страхи, они, безусловно, тоже играют, к сожалению, свою негативную роль. И в том числе наши передачи, они посвящены, в общем-то, ситуации развеивания этих страхов, ситуации, безусловно, призыва к раннему обращению людей к специалисту, к раннему обращению пациента за медицинской помощью. Сама по себе поджелудочная железа – это достаточно небольшой орган. Судя из названия, она располагается анатомически за желудком, ну или, как так вот образно говорится, под желудком. Масса очень небольшая этого органа, всего лишь порядка 120-180 грамм средний вес органа, но вместе с тем этот орган выделяет около 2 литров сока пищеварительного за сутки. То есть можно себе представить, насколько активно этот орган работает, насколько он мощно участвует в процессе обмена веществ, потому как вот сок пищеварительный, вот эти 2 литра, а это сок поджелудочной железы, вот только, он участвует в значительной мере в переработке веществ, поступающих с пищей. И совершенно понятным становится, что если по тем или иным причинам, в результате воспаления, в результате других каких-то состояний, поджелудочная железа утрачивает возможность выработки этого сока, развивается недостаточность этого сока, развивается недостаточность пищеварения, нарушается всасываемость веществ, поступающих с пищей. То есть поджелудочная железа не дает вещества, которые перерабатывают пищу. И пища, соответственно, транзитом проходит по кишечной трубке, и это приводит, к сожалению, к ситуации потери веса, к недостаточности витаминов, микроэлементов, белков, то есть целому комплексу расстройств питания, когда человек начинает, в общем-то, терять свой питательный статус и, соответственно, худеет, и в дальнейшем у него состояние прогрессирует. Ну, вообще-то, безусловно, важно помнить, что потеря функции поджелудочной железы, она происходит, как правило, в запущенных стадиях заболевания. На ранних стадиях этого не происходит, и поэтому долгое время у человека есть, скажем, симптомы поражения поджелудочной железы, но нет вот этой недостаточности пищеварения как таковой. Важной функцией поджелудочной железы является также и выработка инсулина. И нехватка инсулина приводит к развитию диабета. За рубежом выделяют даже специальную третий тип диабета. Вот мы привыкли, в России есть первый тип, связанный с абсолютной нехваткой инсулина. Как правило, это люди до 40 лет, хотя не обязательно, но чаще всего с нормальной массой тела. Есть диабет второго типа, когда у человека инсулина достаточно в крови, но не работают рецепторы в тканях, то есть инсулин не усваивается. Это, как правило, уже люди старшей возрастных групп с избыточной массой тела. Но за рубежом активно выделяют еще и диабет третьего типа. Это диабет, развивающийся на фоне именно поражения поджелудочной железы, именно на фоне, ну, как правило, основным заболеванием, которое приводит к поражению поджелудочной железы, является хронический панкреатит. Вот в силу замещения тканей поджелудочной железы рубцами, соединительной тканью, вот в этой ситуации. Это важно помнить, но вместе с тем, с точки зрения нормальной физиологии, не следует вот иногда путать вещи, когда все диабеты ассоциируют с воспалением поджелудочной железы, с хроническим панкреатитом, и начинает человека пичкать ферментами или другими какими-то препаратами для лечения хронического панкреатита, хотя он говорит, меня ничего не беспокоит, у меня все нормально, и по данным УЗИ у него никаких изменений нет. То есть диабет – это чаще всего не панкреатит, вот правильнее так сказать. Чаще всего диабет – это самостоятельное заболевание. Дело в том, что в поджелудочной железе клетки, вырабатывающие сок поджелудочной железы, они располагаются в определенных местах, ацинусах, так называемых, дольках. А клетки, вырабатывающие инсулин, они имеют свое строение и свою определенную локализацию. То есть, если даже повреждается поджелудочная железа, как правило, диабет развивается очень поздно, потому что есть очень высокие системы компенсации, хватает больших резервов. Нельзя путать, вот, скажем так, вот, по функции органа различные болезни. Ну, понятно, что достаточно сложно человеку разобраться в этих ситуациях, всегда следует, безусловно, отдать предпочтение консультации, обсуждению с врачом вот этих очень важных нюансов, но я хотел бы вот на этот момент обратить особое внимание, потому что, к сожалению, это заблуждение достаточно часто встречается у нас в жизни, когда у человека с диабетом почему-то сразу ставят диагноз панкреатита, а у человека с панкреатитом почему-то сразу начинают очень агрессивно вести в рамках вопросов диабетических как таковых. То есть на все должно быть объективная реальность. Может и сочетаться эти два заболевания, могут и не сочетаться, несмотря на то, что в одном органе вот эти функции присутствуют. Пожалуй, вот эти две основные функции поджелудочной железы. Есть еще менее такие активные, менее значимые, помимо пищеварительной, помимо эндокринной функции, связанной с диабетом. Ну, поджелудочная железа помимо инсулина вырабатывает еще и другие гормоны, такие как глюкагон, которые носят противоинсулиновые, наоборот, вот такой эффект. То есть они регулируют, если инсулин способствует нормализации или снижению сахара в крови, то глюкагон, он тормозит это действие, то есть в рамках вот этого равновесия как раз обеспечивается достаточно стабильный уровень сахара в крови у человека. Кушает он, голодает ли, то есть это такая многоступенчатая система регуляции. Есть еще и другие вещества, которые вырабатывает поджелудочная железа, в том числе и вещества, которые регулируют выделение сока желудка, сокращение желчного пузыря, в меньшей степени, потому что это так называемые гормоны, которые обладают местным регулирующим действием на моторику рядом лежащих органов. Но, в общем, вот эти две основные функции, которые мы вначале перечислили, они основные, и они определяют такие основные аспекты физиологии и знания о поджелудочной железе как таковой. Сами по себе болезни поджелудочной железы, они, как в общем и в любой другой специфике гастроэнтерологических заболеваний, они могут быть разнообразны, хотя люди привыкли, что вот если речь идет о поджелудочной железе, мы говорим о хроническом панкреатите и все. На самом деле, если перечислять, то действительно на первое место можно поставить хронический панкреатит, о котором мы ниже чуть поподробнее поговорим. Это воспалительное заболевание поджелудочной железы, но вместе с тем в поджелудочной железе может быть и паразитарные заболевания, известные многим в средней полосе России, на Урале, в Сибири, такой паразит, как опистархоз или кошачья двуустка, он иногда выбирает местом своего обитания не только протоки желчной, но и протоки поджелудочной железы, хотя ему там достаточно некомфортно, потому что там среда совершенно другая, но вместе с тем повреждение поджелудочной железы описторхами описывается, и оно есть как одна из форм вообще описторхоза, хронический панкреатит, как проявление описторхоза. Помимо этого, в поджелудочной железе могут выявляться и так называемые кисты. Это образование, пустотное образование, заполненное жидкостью, которые замещают ткань поджелудочной железе. Причем чаще всего это кисты являются следствием острого воспаления, так называемые ложные после острого панкреатита, но иногда описывают истинные кисты в этом органе. При исследовании поджелудочной железы, к сожалению, могут выявляться и онкологические состояния, в частности, рак поджелудочной железы, хоть и занимает последнее место среди всех раков желудочно-кишечного тракта по частоте встречаемости, одно из последних мест, он, к сожалению, один из наиболее сложных форм болезни, поддающихся лечению, поддающихся все лечению, но поддающихся с определенным трудом и сложно поддающихся оперативному вмешательству. То есть для хирурга всегда это такая очень огромная, актуальная, острая задача по поводу вот операции на орган, если там развивается опухоль. Но вместе с тем, в общем, оперативное вмешательство, оперативное лечение возможно. И хирурги эту локализацию опухоли оперируют. И оперируют, в общем-то, если рано поставленный диагноз, с достаточно неплохим успехом. Основными симптомами, которые возникают при заболеваниях поджелудочной железы, могут быть в первую очередь боль. К сожалению, люди, которые страдают заболеванием поджелудочной железы, хроническим панкреатитом, достаточно отчетливо знают, что боль, которая возникает при, в частности, хроническом панкреатите, это одна из наиболее сложных болей во всей вообще гастроэнтерологии или других состояниях, потому что она имеет высокую интенсивность, она достаточно медленно поддается лечению, она очень быстро может возникнуть при там, погрешностях диетических или других, и поэтому здесь, безусловно, вот именно такая характеристика особенности боли, она особо отмечается. Как правило, боль при поджелудочной железе развивается в верхней половине живота, 2-3 сантиметра выше пупка, причем она может быть локализована как под правым ребром, в правом подреберье, под левым ребром, и может локализоваться и по средней линии живота. А наиболее типичной, безусловно, является так называемая опоясывающая боль, когда человек отмечает боль в верхней половине живота, выше пупка, с радиацией в спину. Боль носит опоясывающий характер, как говорят пациенты, как обручем стянуло это состояние. Почему такие локализации боли могут быть? Дело в том, что поджелудочная железа состоит из трех основных анатомических частей. Головка, которая располагается как раз в правом подреберье, тела, которое располагается в средних отделах живота, выше пупка на 2-3 сантиметра, и хвост, который, собственно, локализуется на переднюю брюшную стенку в левом подреберье. Поэтому в зависимости от поврежденного отдела может быть боль. Или вот в каждом из отдельных, собственно, вот этих локализованных областях, или боль может быть опоясывающий, когда, в общем, страдает весь орган как таковой. Типичным является боль, возникающая через 1,5-2 часа после еды. Дело в том, что пища как раз через 1,5-2 часа вызывает максимальную стимуляцию, максимальный сигнал дает на выработку сока поджелудочной железы, и поджелудочная железа, находясь в болезненном состоянии, естественно, реагирует болезненно на тревожащие ее факторы, а тревожащим фактором в этой ситуации является для нее выделение пищеварительного сока, сока поджелудочной железы. Про характеристику боли мы вот по локализации с вами отметили. Что касается интенсивности, то, как правило, боль имеет среднюю или высокую интенсивность. Вообще в медицинской практике есть такие три градации: минимальная, средняя и высокая интенсивность. Минимальная интенсивность – это когда человек может отвлечься от боли, то есть он чувствует боль, но, скажем, он начинает читать книгу, смотреть телепередачу или разговаривает, отвлекается от темы, и вот он про боль свою забывает. То есть это, в общем, такое усредненное представление о минимальной боли. Средняя интенсивность боли – это боль, которая, к сожалению, даже когда человек отвлекается, она беспокоит его, он чувствует ее. И высокая интенсивность боли – это боль нетерпимая, которую человек фактически неизбежно обращается за медицинской помощью. Хочет он того или нет, это всегда или обращение к врачу, или вызов скорой медицинской помощи. Так вот, при воспалении поджелудочной железы, к сожалению, чаще всего боль носит или среднюю интенсивность, или иногда даже высокую интенсивность. Слабая может быть, но встречается значительно реже. Дело в том, что в поджелудочной железе и около поджелудочной железы достаточно много нервных рецепторов, которые, собственно, сигнализируют болью при их повреждении, при их нарушении работы. Помимо боли, вторым симптомом, который свидетельствует о нарушении со стороны работы поджелудочной железы, воспалении, там, о развитии заболевания, это нередко симптомы тошноты и рвоты. Но я хотел бы здесь предупредить, нельзя по одним симптомам ставить диагноз. Иногда люди могут послушать и сказать, что бывает у меня тошнота, значит, у меня панкреатит. Нет, ни в коем случае таких аналогий производить нельзя ни в коем случае. Дело в том, что симптомы гастроэнтерологические, они очень близко похожи при многих заболеваниях. То есть тошнота может являться следствием как расстройства работы желудка, так и гастрита, так и язвы, так и панкреатита в том числе. Поэтому по симптомам нельзя ставить диагноз, но вот, в общем, в наших образовательных школах мы все равно такую информированность даем с точки зрения необходимости дальнейшей понимания тактики действия у человека. Тошнота и рвота, причем при хроническом панкреатите характерна рвота, не приносящая облегчения. То есть человека тошнит, и он даже рвота возникает, но, к сожалению, у него не происходит облегчение, которое, допустим, характерно для болезни желудка. Там рвота практически чаще всего дает улучшение состояния, снижение боли и купирование тошноты. И третья группа симптомов, помимо боли, тошноты, рвоты, это вторая группа. Третья группа симптомов является симптомы со стороны расстройства кишечника. На поздних стадиях развивается, как мы уже с вами поняли, изучая физиологию поджелудочной железы, частый жидкий стул, причем это обильный стул, практически после каждого приема пищи человек покушал и тут же вынужден сходить в туалет. Это есть свидетельство отсутствия адекватного переваривания из-за того, что ферментов поджелудочной железы не хватает. На ранних стадиях некоторые специалисты считают, что может встречаться даже запор при хроническом панкреатите. Я эту точку зрения отражаю, хотя придерживаюсь точки зрения других авторов, что на самом деле любое нарушение стула при хроническом панкреатите, если оно связано с хроническим панкреатитом, то это только расстройство, связанное с диареей. То есть запор – это отдельное состояние. Когда у человека есть панкреатит и запор, это два разных состояния, которые нужно лечить по разным совершенно концепциям, по разным направлениям, с разными акцентами как таковыми. Поэтому вот это отдельно обращаю ваше внимание. Запор и хронический панкреатит – ситуация практически чаще всего редко встречающаяся вместе в таком классическом варианте. Но есть и специалисты, которые считают, что на ранних стадиях панкреатита запор может быть. Но это противоречит физиологии с моей точки зрения, потому что нормальная работа, когда поджелудочная железа не страдает, стул там нормальный и функция как таковая кишечника по сути своей не нарушается. Хотел бы еще небольшую добавку внести вышесказанное по поводу функции, внешнесекреторной функции поджелудочной железы. Дело в том, что сок поджелудочной железы, который она вырабатывает, он богат ферментами. Ферменты – это вещества, которые расщепляют на более мелкие составные части, крупные составные части, входящие в пищу. То есть белки расщепляются до аминокислот, жиры, до жирных кислот, углеводы, сложные углеводы до глюкозы как таковой, потому что только аминокислота, только жирная кислота и только глюкоза может всосаться в кишечнике. Если не происходит этого расщепления, пища не всасывается и происходит сброс пищи через кишечник. То есть такой, собственно, вот и есть отражение нарушения пищеварения поджелудочной железы. Дело в том, что ферменты, которые выделяет поджелудочная железа для пищеварения, амилаза, липаза, трипсин, хемотрипсин, это вещества достаточно активные, ферменты, агрессивные, можно даже сказать, ну, в хорошем смысле слова, действующие на вот составные части пищеварения, они вырабатываются в поджелудочной железе в неактивном состоянии. То есть они находятся в так называемой предстадии ферментов, проферменты. То есть они не способны еще расщеплять пищу. И пищу они способны расщеплять только когда попадают в кишечник. Но если они начинают активироваться раньше в ткани поджелудочной железы, то в поджелудочной железе происходит их активация, и они начинают повреждать, к сожалению, саму поджелудочную железу. Это мы уже переходим к первым моментам понимания, что происходит при самом распространенном заболевании, таком как хронический панкреатит. Хронический панкреатит – это воспалительное стерильное заболевание, то есть там воспаление неинфекционное, при котором собственные ферменты повреждают собственные структуры ткани поджелудочной железы. Почему это происходит? Ну, мы знаем, что две основные формы хронического панкреатита встречаются. Первая форма – это так называемый алкогольный панкреатит. К сожалению, алкоголь вызывает повреждение поджелудочной железы. Поджелудочная железа является органом-мишенью, то есть она страдает из-за приема алкоголя. Четко отмечено, что прием алкоголя больше 60-80 грамм в сутки в течение 6-8 лет увеличивает в десятки раз риск развития панкреатита. Не обязательно, но, к сожалению, риски очень высокие. И самой большой проблемой, конечно же, является и развитие острого панкреатита, который в последние годы просто катастрофически растет. Совершенно понятно, почему это происходит, потому что употребление алкоголя на душу населения в России, оно запредельно высокое. Россия вообще страна-лидер по употреблению алкоголя на душу населения. 18 литров чистого алкоголя, этанола, это не 40% водки, это 100% этанол, на душу населения в год приходится. Считается, что потребление 7 литров – это уже катастрофа для нации, когда генофонд у нее вымирает. То есть, ну, совершенно понятно становится, что творится с ситуацией в России, почему такая беда с болезнями печени, поджелудочной железы и другими состояниями. В год Россия теряет до 500 тысяч людей от алкоголя. Это беда. И принимать алкоголь, или я имею в виду принимать с точки зрения психологической, как фактор, который является важным компонентом нашей жизни, важным компонентом пищеварения, или как некоторые бредовые головы говорят, что там есть витамины в пиве, или еще что-то, это полное, слово не могу подобрать, приличного, полное безобразие на самом деле. Алкоголь никогда не был и никогда не являлся важным составным компонентом жизни человека. Самое важное, что россияне никогда не были пьющей нацией. Это все мифы и сказки, рассказы о том, что раньше пили там медовуху с утра до вечера и так далее и тому подобное. Это полная ересь на самом деле. Хоть и пили медовуху, но пили только в праздники, это раз. Она имела очень низкий процент алкоголя, даже меньше, чем в пиве, это два. Пьянство всегда порицалось и было строго наказуемо. К сожалению, только со времен Петра и со времен уже послереволюционных алкоголь становится какой-то культурной традицией российского человека. К сожалению, это приводит к катастрофе. Это уже не может привести. Это уже приводит к катастрофе. То есть меры, которые должны быть приниматься, они уже должны быть просто неотложного характера. И, к сожалению, если они всегда применяются, не применяются с каким-то диким опозданием. Сколько лет у нас была реклама пива на телевидении в детское время? Сколько лет у нас была реклама алкоголя на телевидении, и про это как-то вот все пожимали плечами. И сколько лет у нас существует вот эта ситуация безобразия с алкоголем, отсутствие какой-то алкогольной пропаганды и нормальных социальных государственных мер, ограничивающих употребление этого алкоголя. В результате мы имеем то, что имеем. Количество алкогольных панкреатитов катастрофически высоко. И несколько тысяч россиян в год погибает от острого панкреатита. И это число растет. Росстат опубликовал данные о том, что за последние 10 лет смертность от заболеваний пищеварительной системы, в том числе и панкреатита, выросла на 15%. То есть нация становится просто жутко больной, жутко требующей медицинской помощи как таковой по всем аспектам. К сожалению, и из-за таких пагубных привычек, как алкоголь и никотин. Как действует алкоголь на поджелудочную железу? Дело в том, что алкоголь является мощнейшим стимулятором ее работы. То есть после того, как человек употребляет алкоголь, поджелудочная железа экстренно и под огромным давлением выделяет сок поджелудочной железы. Но вместе с тем алкоголь является очень коварным. Он заставляет поджелудочную железу вырабатывать сок, богатый очень белковыми образованиями. То есть сок становится очень густой. И с одной стороны он стимулирует выработку сока, а с другой стороны этот густой сок приводит к тому, что образуются пробки в протоках поджелудочной железы. Представляете, какое коварство. Стимуляция и одновременно не дать возможности выходу сока поджелудочной железы. Собственный же сок поджелудочной железы, ему некуда деваться, оставаясь в протоках поджелудочной железы, начинает переваривать ее саму при любом употреблении алкоголя, при любом. Даже когда человек бравирует и говорит о том, что у меня нет панкреатита, я переношу все это нормально, я вас уверяю, это, к сожалению, ситуация временная. Все это заканчивается панкреатитом. Спросите любого человека со стажем, который пьет алкоголь больше 10 лет. Все вам скажут, какие проблемы пищеварения и что после употребления алкоголя у него возникает. Если не возникает, то это, к сожалению, ситуация тоже временного благополучия. Поэтому молчать об этом, конечно, моменте ни в коем случае нельзя. Тем более, что алкоголь вообще никоим образом не нужен человеку. Не нужен вообще. Ни в каком виде, ни в каком количестве, ни в каком качестве. Привычка его употреблять – это слабость. В чистом виде психологическое. Расслабляться и прятаться в стакан от проблем, от психологических и других как таковых моментов. Вторая беда при хроническом панкреатите – это заболевание желчевыводящих путей. Дело в том, что камни и песок в желчном пузыре, немножко не с того начну, протоки желчевыводящие, желчного пузыря и общий желчный проток и не открывается в одном месте с протоком поджелудочной железы в кишке. Если у человека есть холецистит, желчная каменная болезнь или песок, то при выделении через билиарные желчные протоки этот песок травмирует в том числе и протоки поджелудочной железы и развивается панкреатит, связанный с заболеванием желчных путей. Основные методы диагностики хронического панкреатита – это анализ крови из вены, когда проверяют человека на наличие ферментов амилазы, липазы и трипсина. А основными методами инструментальной диагностики является ультразвуковое исследование. То есть при подозрении на панкреатит человек должен сделать УЗИ брюшной полости. Более современным методом, более точным над УЗИ является компьютерная томография брюшной полости, КТ. Там видна более точно структура поджелудочной железы, изменения размеров, плотность, изменения в тканях, кисты, камни и другие составляющие. Основными методами лечения хронического панкреатита является диета. Причем иногда человек загоняет себя в диету какую-то строжайшую, но в период обострения действительно на сутки-двое нужен такой голод, относительный голод, хотя бы там с употреблением жидкости и сухарей. Но при остром панкреатите иногда голод назначает полный, только при разрешении употребления обычной воды. Что касается диеты при хроническом панкреатите, там очень простые принципы. Кушать часто и понемножку, маленькими порциями. Все должно быть в отварном виде и на пару. Исключаются только лишь продукты, которые вызывают боль или нарушение стула, тошноту или рвоту. Все. Если человек переносит нормально молоко или еще какие-то другие вещи, он его употребляет нормально, так же, как если бы у него не было панкреатита. Это очень важно помнить с поджелудочной железой. Но если то или иное питание вызывает у него те или иные дискомфортные явления, то из питания этот продукт, собственно, исключается. Основными компонентами лечения хронического панкреатита являются, первое, полиферментные препараты. Они вам хорошо известны, препараты на основе панкреатина, их огромное количество с разным коммерческим названием, не будем их рекламировать. Собственно, прием препаратов, содержащих панкреатин, он приводит к тому, что поджелудочная железа дает возможность отдохнуть. Привыкнуть к ферментным препаратам, как считают люди, невозможно. Поджелудочная железа при их приеме не атрофируется, как иногда глупости рассказывает. Если врач их назначил, их нужно принимать. Главное, что доза должна быть подобрана врачом правильно. Второй группой препаратов являются препараты, которые блокируют образование желудочного сока. Есть такие препараты, их доктор тоже прописывает. Они создают тоже для поджелудочной железы функциональный покой, потому что желудочный сок является раздражителем для поджелудочной железы. И убирая сок желудочный, блокируя кислотность, человек может создать дополнительные преференции для покоя поджелудочной железы. Это несколько групп препаратов, так называемые H2 блокаторы или ингибиторы протонной помпы. Их много молекул, формул. Это, безусловно, нужно согласовывать с врачом. И третья группа препаратов, так называемые спазмолитики. То есть препараты, снимающие спазмы, потому что протоки поджелудочной железы, они, в общем-то, содержат гладкую мускулатуру. И для их регулирования работы при их спазме спазмолитики иногда применяются. Ну и четвертая группа препаратов – это препараты, снимающие боль. Это отдельно тоже врач проговорит. Вот четыре основные вещи. Что хотел бы особо отметить еще в качестве некоторых элементов лечения? Минеральная вода и хронический панкреатит – вещи несовместимые. Хоть и пишут на бутылках минеральной водой о том, что можно лечить хронический панкреатит, пишут зачастую глупости на самом деле. Минеральная вода при хроническом панкреатите противопоказана вообще. Вот. Может быть, только на легких стадиях индивидуально у одного из тысячи людей может быть применено, но это строго под медицинским врачебным контролем. В амбулаторных условиях лечить хронический панкреатит минеральной водой ни в коем случае нельзя. Это очень важно и нужно запоминать. Точно так же, как поджелудочная железа очень плохо переносит травы. Потому что любые травы, они обладают желчегонным действием, любые желчегонные препараты при хроническом панкреатите могут вызвать обострение. В заключение нашей передачи я с удовольствием хотел бы ответить на вопросы, которые пришли к нам. Они накопились за последние наши с вами вот беседы. Галина Николаевна из города Екатеринбурга спрашивает. Периодически мучает горечь во рту, дело в зубрюшной полости. Врач сказал, что причина в желчных протоках. Выписал таблетки, не помогает. Как быть? Горечь во рту, Галина Николаевна, это заброс желчи из 12-перстной кишки, где желчь должна выделяться, в желудок, из желудка в пищевод, а из пищевода в рот. Для того, чтобы поставить точный диагноз, нужно сделать фиброгастродуоденоскопию, ФГС. И уже на основании этого исследования применять препарат. Как правило, при этом помогают препараты, это так называемые прокинетики, стимуляторы моторики. Ну, что делать, безусловно, нужно с врачом еще раз проговорить ситуацию, что не помогает, значит, нужен совершенно другой аспект подхода в лечении. Татьяна Александровна из города Екатеринбурга спрашивает, исследовала прямую кишку, сделали заключение, СРК и хронический геморрой, лечение никакого не назначили. Врач-гастроэнтеролог сказал, что с этим жить можно, но меня эти нарушения беспокоят. Куда обратиться за лечением? Ну, в общем, действительно, это заболевание доброкачественное, но, правда, мне кажется, тут не совсем правильно доктор как-то так это интерпретирует. То есть, если у человека есть беспокойство, есть боли при синдроме раздраженного кишечника, СРК сокращен, их надо лечить. Если гастроэнтеролог не назначил какое-то лечение, нужно обратиться, значит, в более вышестоящие инстанции гастроэнтерологические. То есть нужно попросить направление в специализированное отделение или в специализированный центр, где подберут лечение. Но вместе с тем болезни не опасны, то есть это я могу сказать, но лечить их, конечно, целесообразно, чтобы они не беспокоили. Зина Павловна из города Екатеринбурга спрашивает, имея различные заболевания, зарубцевавшаяся язва желудка, гемангиома печени, тонический гастрит, тромбофлебит, где можно лечить эти заболевания, где можно пройти томографию печени бесплатно. Стоимость обследования 6-7 тысяч лет. Мне не по силам. 7 тысяч рублей. Мне не по силам. Возможно ли пройти томографию в госпитале ветеранов войны Широкой речки? Да, возможно, Зина Павловна, пройти там томографию. Там очень хороший томограф на самом деле. Но вообще по современной принятой программе в городе Екатеринбурга и в области при наличии показаний эти исследования проводятся бесплатно. Другое дело, что, к сожалению, иногда на них бывает очередь несколько недель. Но если состояние плановое, то это нет проблем. Если неотложное, то это все обсуждают доктора в поликлинике. По месту жительства у заведующего поликлиники, старшего терапевта есть места на эти специализированные процедуры. Если они показаны, вот не то, что человек иногда бывает, что я хочу сделать КТ, ему сделали УЗИ. Если это показано, и врач написал, что есть показания, это все, в общем-то, возможно. А в госпитале на Широкой речке, да, это хороший аппарат, хороший там уровень, собственно, обследования проводится. Следующий вопрос из города Рижа. Нас спрашивает Зинаида. Я начинающий гипертоник, пила раньше на ночь тромбоаз. На коже стали появляться темные пятна. Потом врач сказал пить кардиомагнил. Ситуация ухудшилась, пятна стали больше. Сейчас я перестала пить эти лекарства, но пальцы рук начали синеть. Почему? Может, это реакция на лекарства или причина в другом? В чем, как лучше лечить гипертонию на начальной стадии? Ну, гипертонию на начальной стадии тромбоазом точно не лечат. А кардиомагнил – это тот же самый тромбоаз, поэтому замена одного препарата на другой, она никаких пользы и преференций не несет. Но это я так вот в общем рассуждаю. Видите, мне трудно очень комментировать ситуацию, я же не знаю специфику и даже близко себе не представляю, не знаю анамнеза, анализов, не осматривая человека, поэтому я могу заблуждаться по поводу действий врача, но вместе с тем кардиомагнил, тромбоаз одно и то же. Что за синие пятна, надо разбираться. Если это петехии по типу синяков, то это является прямым как бы побочным эффектом и тромбоза, и кардиомагнила. Они нарушают агрегацию тромбоцитов, ради этого их и дают. То есть надо проверять количество тромбоцитов в крови. Если оно снижается, то надо препараты менять на другие. Если оно нормальное, то можно подобрать при наличии этих показаний другие антиагрегантные свойства. Но при начальной гипертонии, собственно, эти препараты применяются в индивидуальном плане, а применяются или мочегонные, или препараты из группы ингибиторов ангиотензин, превращающего фермента, или сортаны. Ответить, как вас лечить, к сожалению, не могу, так как не имею даже права по телефону консультировать. За сим прошу меня извинить, могу только дать какие-то общие рекомендации. Елена Николаевна из города Екатеринбурга спрашивает. В одной из прошлых передач вы говорили о дисбактериозе. В связи с этим хочу спросить. Вот раньше были такие кисломолочные продукты. Творожок, творожок сема. А сейчас в них стали добавлять лактобациллус, рамнозус. Качество продукта сразу упало. Зачем стали добавлять эту бактерию? Можно ли сейчас употреблять эти продукты взрослым и детям? Но по поводу можно ли употреблять, если это Роспотребнадзор должен решать, как бы, если они не соответствуют качеству, их бы на прилавок магазина не выставили. То есть если они на прилавке, они имеют соответствующий сертификат, поэтому употреблять можно. Дело в том, что, понимаете, органолептические свойства, то есть человеку нравится, допустим, немножко кислое, немножко сладкое, немножко молочное. И свойства полезные, это тоже две большие разницы. Вот лактобациллус рамнозус, это, в общем-то, микробактерия, которые пишут ряд полезных свойств как таковых. Но вместе с тем, гонка, видимо, за полезностью, она оказалась немножко противоречащей таким качеству продуктов. Ведь вот то, что вы сказали, это не средство для лечения. Этим нельзя лечиться ни в коем случае. Даже близко. Даже для профилактики чего угодно. Это всего лишь продукты питания. Если у вас возникает вопрос о профилактике антибиотико-ассоциированных осложнений или других, нужно принимать другие совершенно препараты на самом деле. Поэтому, а вот у этих продуктов у них одно показание, это кальций, это профилактика остеопороза, это вот если говорить глобально. Все остальное это уже такие некоторые нюансы добавления для красоты. И последний вопрос, не представилась слушательница. В одной из передач вы говорили о язве желудка и дефиците витамина В12. У меня была операция на желудке по поводу 12-перстной кишки и язвенной болезни. Сейчас у меня постоянно низкий гемоглобин. Как восполнить дефицит витамина В12, чтобы не было мало крови? а нужно витамин В12 вводить в уколах. Это вот, да, действительно мы проговаривали, очень радостно, что все-таки кому-то помогают вот эти общие нюансы. Если у человека была операция на желудке, и у него удалили часть желудка или весь желудок, он должен пожизненно получать профилактические дозы витамина В12. Если у человека есть анемия, и его проверили на железо, это не значит, что сделали все обследование. Есть еще обследование на концентрацию витамина В12 в крови. И если она низкая, человек получает уколы. Сначала каждый день, потом раз в неделю, а в последующем он пожизненно просто один укол, допустим, раз в две недели, раз в месяц получает до конца жизни, чтобы у него не накапливалось этого дефицита, и у него вся анемия, собственно, проходит. Это есть правильно. Спасибо вам за вопросы, спасибо за внимание к нашей передаче. Как всегда, желаю вам бодрости духа, не болейте. Храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41, 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.